Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за Дух Господень в нашем духе. Мы благословлены Его святым присутствием. И мы верим, Отец, что Духом Господним в нас мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Господним в нас уже делают нас способными и понимать, и применять несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Отец, мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение и снаряжение, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои, задания Твои на каждый день могли быть исполнены во всей полноте и без всякого недостатка. Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. И, Отец, я молюсь о каждом слушающем это учение. Я прошу Тебя о помазании Духа премудрости, Духа откровения на душу их. Помоги им во имя Иисуса иметь открытые глаза и уши на волю Твою во имя Иисуса. Да будут глаза их открыты, да будут уши их открыты на волю Твою, Отец, во имя Иисуса. Я принимаю в согласии, что Духом премудрости, Духом откровения прямо сейчас да помазывается их душа, и да открываются их глаза, да открываются их уши на волю Твою. И они начинают видеть, они начинают слышать, они видят путь жизни, по которому должно им идти, и они слышат голос ведущего по этому пути. Спасибо Тебе, Отец, за то, что душевно слепые да получают сейчас прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Пусть никто из слушающих это учение никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за Твое помазание Духа премудрости и откровения и за то, что глаза и уши каждого слушающего открыты на волю Твою во имя Иисуса. И я прошу, Отец, направляй и веди меня Духом Твоим в этом учении, чтобы все то, что было, будет сказано и будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами первая встреча, посвященная теме «Молитва в свете Иисуса». Молитва в свете Иисуса. Я хочу сделать небольшое вступление. В предыдущем учении, а предыдущее учение у нас было на тему поклонения Богу в свете Иисуса, мы с вами отметили, что для рожденного свыше, и это важный момент, что для рожденного свыше изучение любой темы, для изучения любой темы уже есть Богом определенный стандарт и образец во всем. Уже есть. Не будет, а уже есть. Как раз отсутствие применения. А вы разверните и все. Да, как раз отсутствие применения этого стандарта приводит во многом к тому, что изучаемый материал не имеет должного эффекта. Мы с вами говорили на прошлом нашем встречах в том учении «Поклонение Богу в свете Иисуса», что Дух Господа будет прославлять только Сына Божьего Иисуса. Поэтому использовать кого-то или что-то как образец, как что-то, что поможет вам иметь откровение, это напрасная трата времени. Поэтому еще раз отмечу, что для каждого рожденного свыше уже есть Богом определенный стандарт и образец во всем, а именно Сын Божий. То есть Он является истиной во всем, что связано с духовным творением человека. Вам, как рожденным свыше, очень важно поставить свою душу на якорь, чтобы не экспериментировать и не жить методом пробы и ошибок. Если ваша душа не будет на якоре, то в целом будет оставаться постоянное влияние на нее, которое вы не сможете скрыть. Именно что влияет на вашу душу, всегда раскрывается в ваших словах и ваших поступках. Всегда. Вы не можете это скрыть. Скажите, брат Олег, а почему я тогда не вижу и не слышу, что именно я говорю и как именно я поступаю? Потому что вы пока остаетесь участником того, на что вы влиять никак не можете. Но по мере того, как вы будете ревновать о мудрости Божией, по мере того, как вы будете ревновать о том, что вы видите, слышите его ушами и его глазами, вы начнете замечать, что то, что вы говорите, оно идет вразрез с волей Божией. А то, что вы планируете, а иногда даже и сразу делаете, также идет вразрез с волей Божией. Поэтому Писание говорит, что во свете его мы видим. Как только вы делаете что-либо или говорите что-либо вне его света, вы это не видите и не слышите. Это называется душевная слепота, ее влияние скрыть невозможно. Поэтому настоящим учением о молитве, а именно сегодня у нас первая встреча, посвященная теме, как настоящим учением о молитве, как о важной составляющей жизни уже рожденных свыше, мы будем опять-таки использовать Иисуса как стандарт и образец, а именно его молитвенную жизнь. Поэтому настоящее учение, мы можем также сказать, молитвенная жизнь в свете Иисуса. Потому что именно молитвенную жизнь Иисуса и мы будем с вами изучать. Мы не будем изучать молитвенную жизнь Давида или еще чьи-либо молитвенную жизнь, так как Богом определена для нас только один стандарт и образец. Поэтому мы будем изучать молитвенную жизнь Иисуса. Но мы будем изучать ее, в общем-то, с целью, чтобы убрать в молитвенной жизни, будьте сейчас внимательны, все то, что ее обременяет и засоряет. Вы скажете, брат Олег, а может ли такое вообще, чтобы быть, чтобы что-то ее обременяло и засоряло? Да. Писание говорит, что молитва долго несбываемая томит. Есть молитвы, которые сами по себе абсолютно неэффективны. Поэтому чаще они не исполняются, и всегда найдется тот, кто скажет, ну, вы знаете, они не исполняются, потому что и что-то придумают. По сути дела, молитва – это одна из тех дисциплин, в которой для того, чтобы делать что-то непотребное, или нужное, или неважное, или суетное, это надо, чтобы обязательно кто-то помог. Потому что если учесть по образу кого и подобию кого вы, то в отношении молитвы вам и придумывать-то ничего не надо. Вам уже заповедано, как рожденным свыше, подражать Богу. Подражать Богу, как Творцу, вы, Его творение, можете только тремя способами. Это думать, как Творец, и думать о том же. О чем думает Творец, Писание очень детально представляет, чисто, достославно, добродетель, похвала. А все, что идет вразрез с этим, пленяйте, это чтобы оно не влияло на ваше мышление. Также второе направление для подражания Творцу – это говорить как Творец и говорить с той же целью. А это уже молитвенный аспект. Вы скажете, брат Олег, я не знаю, с какой целью говорит Творец. Откройте Бытие 1-2 главу. Там представлено, с какой целью и что именно говорит Творец. А уже в притче 8 глава раскрывается и то, откуда он это берет. Вы тоже должны в этом подражать. И третье направление, в котором вам не только важно, а жизненно важно подражать Творцу, это поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Мотив представлен в нашем праотце Аврааме. И будешь ты в благословении. Вот вам три направления. Три направления, в которых вам нужно подражать Творцу. Вам не нужно придумывать. И если бы когда-нибудь хоть кто-то из рожденных свыше отнесся серьезно к вопросу Бытия 1-2 главы, а именно к тому, как и используя, что Бог творит, откуда Он берет то, что Он произносит вслух. Если бы когда-то хоть кто-то из рожденных свыше достаточно серьезно к этому отнесся, есть, конечно, кто к этому отнесся серьезно, есть. Но в большинстве я имею в виду. то сам бы вопрос молитвы, а именно о чем молиться, и почему именно об этом, чтобы не молиться обо всем, он бы так даже и не стоял. Потому что Отец, а потом и Бог во плоти, достаточно детально представили ответ на настоящий вопрос. Другое дело, опять-таки, как я иногда говорю, что по причине того, что нужды оказывают давление на душу рожденных свыше, то молитвы в большей степени сформированы именно ими. Я называю такой формат подхода к молитве нуждоводительство. Не боговодительство, а нуждоводительство. И если бы каждый рожденный свыше проанализировал, кем и чем он был ведом до рождения свыше, то он бы заметил, что, в общем-то, не так сильно поменялось направление, так как до рождения свыше им управляли потребности, так и после рождения свыше потребности теперь влияют, о чем молиться и как молиться. Ну, у нас не тема настоящего изучения, но то, о чем мы будем говорить, оно в какой-то степени несет скорее на это ответ. Поэтому молитва, она не должна быть бременем. И молитва не должна быть тратой времени для вашего ума. Потому что иногда вы молитесь, вам кажется, что вы тратите просто время. Вы устаете от нее, вам неинтересно молиться, вы не хотите молиться. То есть молитва становится такой, знаете, ношей, которая не несет в себе ничего интересного для вас, ничего увлекательного для вас. Поэтому молитва не должна быть такой. Молитва не должна быть и для отчета, и молитва не должна быть результатом давления, которое приходит на вас. Конечно, когда приходит давление, надо молиться. Но так не должно быть всегда, что вы начинаете молиться только когда приходит давление, или когда нужда, или когда проблема, вы тогда, в общем-то, задействуете молитву. Это не должно быть так. Вы скажете, брат Олег, а как же оно должно быть? Я прочитаю вам один из примеров явленной Божьей мудрости и записанной в книге притчи в муравье. Вы скажете, брат Олег, что там есть что-то из молитвы? Да, там есть что-то из молитвы. Там сама мудрость. Сама мудрость. Вот мудрость, представленная в муравье, это, по сути дела, то, по каким причинам ваша молитвенная жизнь должна строиться и на чем базироваться. Читаю. Будьте внимательны. Притча 6 глава, начнем с 6 стиха. «Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его». Посмотри на действия его. То есть в данном случае посмотри, по каким причинам он что-то делает. То есть Бог вложил в него определенную мудрость. Эта мудрость имеет прямое отношение к вашей молитвенной комнате. И во многом говорит, о чем вам лучше молиться, чтобы не молиться обо всем. Посмотри на действия его и будь мудрым. Извлеки из этого мудрость. Слушайте внимательно. Нет у него ни начальника, указывающего ему, ни приставника, толкающего или подталкивающего его, ни повелителя, то есть нету кто-то, чтобы, знаете, указывал ему, чем ему и что ему делать. Нету. На него ничего не давит. Извлеките мудрость. Но он заготовляет летом хлеб свой и собирает во время жатвы пищу свою. В чем Божья мудрость, вложенная в поведение муравья? Давайте я вам ее обозначу как тезис. Муравей не ждет, когда придут трудности. Он со своей стороны делает все, чтобы они, придя, но зима по-любому же придет, правильно? Осень же по-любому придет. А это, в общем-то, несет какие-то трудности. Чтобы они, придя, не оказали на него влияние. Влияние. Слышите? Влияние. А теперь давайте я вот это спроецирую на некоторые слова Иисуса. Иисус говорит, вот идет сатана. но во мне ничего не имеет. Посмотрите на муравья и извлеките мудрость. Муравей не ждет, когда придут трудности. Он делает все, чтобы когда они придут, они не имели на него влияния. Дай Бог, чтобы вы могли это и услышать, и применять это в своей жизни. Я верю, что Дух Святой поможет вам в настоящем учении. Оно несложно. Оно несложно в свете Иисуса как стандарта и образца. Буквально на днях я в Ютубе смотрел некоторые учения определенных известных людей. И я еще раз убеждался, что многое из того, что говорится, говорится как реакция. Как реакция на те давления, как реакция на те ошибки, как реакция на чьи-то глупости, как реакция на чье-то поведение, как реакция на чью-то нужду. То есть, послушайте, но я не видел, чтобы Иисус в период своего земного служения что-то делал, как реакция на что-то давлящее. Почему я и говорю везде, что пока Иисус не станет образцом, мудрость земная будет выполнять свою скрытую, незаметную, но открытую в словах и в поступках функцию. Когда то, что говорится с кафедры, говорится как реакция, как следствие какого-то давления, каких-то событий, то это говорится о том, что в большей степени этими устами обладает не Дух Господень. Скажите, брат Олег, а что Иисус не говорил как реакция? Он никогда не говорил как реакция на что-то происходящее. Его провоцировали, его толкали. Но как он отметил, я говорю лишь то, что слышу от Отца. Дай Бог, чтобы вы это услышали. Итак, мы будем говорить о молитве в свете Иисуса. Но мы не будем говорить о молитве в целом. Это не будет объемное, масштабное учение о молитве. Нет. Мы будем говорить с вами о молитве в свете Иисуса, а именно о том аспекте, о чем для вас жизненно важно молиться к Творцу, чтобы не молиться о всем подряд, как реакции на оказанное на вас давление. Давления будут. Никто вам сказал, что давления не будет. Иисус сказал, что в этом мире будет давление. Но он также отметил, что чтобы мы не фокусировали свое внимание на давлении. Есть достаточно учения Иисуса, где очень детально он говорил о том, что будут и глады, и моры, и войны будут, и то, и то, и то, и то. Но вы не отвлекайтесь. Вы на это не отвлекайтесь. Вы делаете то, что определено для вас. Поэтому мы будем говорить с вами не о всем, а о чем надо молиться, чтобы не молиться о всем подряд, будучи бросаемые миром из стороны в сторону. Чтобы этот мир не раскачивал вас, как качели, а чтобы вы, имея определенную мудрость в своем духе и в своей душе, могли быть мудрыми и не ждать, когда придут давления, а делать все, чтобы когда давления придут, они не имели над вами власти. Чтобы вы тоже могли в определенный момент сказать, да, вот идет давление, но во мне ничего не имеет. Да, вот идет эпидемия. Да, вот идет курс растет. Да, вот, но во мне ничего не имеет. Или оно не имеет надо мной никакой власти. Поэтому мы будем говорить с вами именно о такой молитве, как это все устраивается через эту молитву. И прежде чем начать изучение молитвенной жизни Иисуса, Сына Божьего, мы с вами сформируем основание для учения. То есть рассмотрим, рожденный свыше дух в духе Господа Иисуса. Именно это, как задание, у нас есть положить в основание настоящего учения. Еще раз, мы сейчас будем с вами рассматривать, не торопясь. Сколько надо, столько пусть Господь и ведет нас в этом. Поэтому мы будем в первую очередь рассматривать с вами рожденный свыше дух, отмечу, рожденный свыше дух в духе Господа Иисуса. В духе Господа Иисуса. Да, возможно, как бы сам термин «в духе Господа Иисуса» для вас не очень знаком. Но вы очень часто этот термин используете. Просто в основном вы говорите его на греческом языке. Ну, по разным причинам вы говорите «во Христе». Но правильнее для вас, как рожденных свыше, разговаривающих не на греческом языке, все-таки сказать «в духе Господа Иисуса». Это просто для вашей же пользы, вам лучше так говорить. Поэтому вначале мы прочитаем с вами не полный список того, что уже сказано Духом Господа, о рожденных свыше, через апостола Павла и других апостолов, и записанных, и записанного в Новом Завете. В Новом Завете. Мы прочитаем порядка, может, даже 11 или 12 или 13 стихов из Писания. В общем, будем читать, так как у нас есть таковое задание. Такое задание. Будьте внимательны. Читаем вначале из послания к Галатам. То, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в послании к Галатам, 3 глава, 26 стих. Там написано: «Вы», это говорится о рожденных свыше, «сыны Божии». Давайте, знаете, как сделаем? В определенных стихах между словами я буду вставлять слово «уже», так как оно уже, все эти стихи, они говорят как в прошедшей форме времени. Уже. Не когда-то, а уже. Поэтому я тоже буду вставлять форму времени прошедшую между словами. Поэтому давайте так и прочитаем. Вы уже сыны Божии. О, смотрите, сразу понятно. Но не для вашего ума. Я вам говорю то, что уже со стороны Бога в отношении вас. Но не обязательно согласно в вашем уме. Но уже в вашем духе. А то, что пока ум преобладает в вашей жизни, принятие решений, слов, поступков, то для вас пока прочитанное не очень-то и воспринимается. Поэтому мы читаем, ожидая на действие Духа Святого именно на вашу душу. Итак, вы уже сыны Божии по вере в Дух Господа Иисуса. Читаем из послания к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Он, Бог, сразу обозначаем форму времени, уже избрал нас в нем. Сразу даю в ком? В духе Господа Иисуса прежде создания мира. Я сейчас не буду давать широкий разворот этого стиха. Я пока буду только читать стихи. А те, которые Дух Святой скажет обозначить, я обозначу по ходу. Ефесянам 1 глава 3 стих. Благословивший нас... Уже, благословивший, уже, слышите? Благословивший – это в прошедшей форме времени. Уже, в духе Господа Иисуса, то есть, когда вы приняли в свой дух, дух Господа Иисуса, вы уже благословлены, вы не будете благословлены. Даже если вы молитесь: «Господи, благослови», это лишь просто говорит о вашем младенчестве, ну, и пока и не больше. Потому что вы не можете просить Бога сделать то, что Он уже сделал. Дай Бог, чтобы вы это услышали, потому что иногда, когда слышишь эти молитвы, понимаешь, Господь, торопиться не надо. Если ты хочешь прийти за славной церковью, без пятна, без порока, то торопиться не надо, потому что то, как они молятся и о чем они молятся, говорит о таком уровне младенчества, что пока торопиться не надо. Хотя, с одной стороны, и очень бы хотелось, чтобы он быстрее пришел. Но как послушаешь, торопиться не надо. Благословивший уже нас во Христе, в Духе Господа Иисуса, всяким духовным благословением. Знаете, благословения, они как зависли над вами. А какое из благословений в вашей жизни будет активно проявляться, зависит от того, какое вы примете, а не какое на вас свалится. Прочитаем также из послания к Ефесянам 2 глава 10 стих. Мы сразу отмечаем время уже Его творения. Не будете Его творения, а уже Его творения. Созданы в Духе Господа Иисуса. Вы уже созданы. Конечно, это говорится о вашем духе, 100%. Не о вашей душе и теле, а о вашем духе. Ваш дух – новое творение. Ефесянам 1 глава 7 стих. В котором в духе Иисуса мы уже имеем искупление крови Его и прощение грехов по богатству благодати Его. Уже имеем. Не будем иметь, а уже имеем. Так что не пытайтесь произвести на него впечатление. Это скорее говорит о уровне памперсов, чем о уровне зрелости. 2 Коринфянам 5:17. Кто во Христе или кто в Духе Господа, это говорится, конечно, о вашем духе, тот уже новое творение. Не пытайтесь быть новым творением. Вы уже новое творение. Учитесь быть новым творением. Еще раз повторю. Не пытайтесь быть новым творением. Вы уже новое творение. Учитесь быть, а именно говорить и поступать как новое творение. Читаем еще раз. Кто в Духе Господа, тот уже новое творение. Для того уже древнее прошло, для того теперь все новое. Доступно все новое. Доступно. Оно не свалится, но доступно. В Духе Господа Иисуса, конечно. Читаем Ефесянам 2 глава 13 стих. В Духе Господа Иисуса вы, бывшие некогда далеко, уже стали близки кровью Христовой. Уже стали близки. Близки к кому? Богу. Вы близкие. Вы одно целое с Духом Божиим. Хорошо, пошлите дальше. Галатам 3 глава 29 стих. Вы семя Авраамова и по обетованию уже наследники. Как вам такой подход? Уже наследники. Брат Олег, у меня уже есть наследство, да? Брат Олег, а где оно? Оно в твоем духе. Ну, вы меня расстроили. Да, пока ваш ум, в общем-то, ему более привычно работать с видимыми объектами. Поэтому, если бы в руках держали чек на какую-то сумму, это было бы для вас Евангелие. А то, что в вашем духе, пока не Евангелие. Потому что пока Евангелие в большей степени больше воспринимается умом. То есть, если деньги лежат на столе, это радостная весть. Если деньги в вашем духе, ну, это спасибо, брат Олег, за эту новость. Вот и все пока. Вот и так пока и все разговаривается, так и строится пока. Вот, поэтому на сегодняшний день в большинстве случаев предприимчивые люди, они больше используют видимую часть Евангелия, чтобы хоть как-то обратить внимание детей. Ну, дай Бог, чтобы это срабатывало. Хорошо, давайте прочитаем Ефесянам 1 глава 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, уверовали в него и уже запечатлены обетованным». Слышите, обетованным Святым Духом, уже запечатлены. То есть ваш Дух уже одно целое с Духом Господа. Работаем дальше. Я обозначаю некоторые моменты лишь в тех стихах, где Дух Святой говорит мне это делать. И вся 2 глава 5 стих. «Нас, мертвых по преступлениям, уже оживотворил со Христом». То есть, что касается вашего духа, ваш дух исполнен жизни. Что касается души и тела, это еще процесс, который требует время. И Ефесянам 2 глава 6 стих. Уже воскресил с ним. Уже воскресил? Уже воскресил. И уже посадил на небесах в духе Господа Иисуса. Вы уже имеете причастие к небесному творению. И, кстати, дьявол об этом знает. Просто он наблюдает, насколько вы об этом знаете, а насколько вы об этом знаете, всегда видно из ваших слов и из ваших поступков. Вы не можете это никогда скрыть. Поэтому для дьявола не представляет трудности вычислить, кто очень доступный объект для его влияния. Достаточно просто пару минут послушать, о чем человек говорит и как он строит планы на завтра. И все становится ясно. Итак, мы прочитали некоторые стихи, которые мы начали со слова «уже». И это не полный список того, что уже сказано и уже сделано. Уже сказано и сделано Творцом в отношении тех, кто приняли Иисуса своим Спасителем. И что важно отметить в отношении того, что уже сказано и сделано Творцом? В Псалме 32 Дух Святой через царя Давида сказал и записал. Слушайте. Он, Бог, сказал и сделалось. Подождите, мы читали то, что он уже сказал? Мы читали то, что он уже сказал. А Дух Святой через царя Давида сказал, он сказал и сделалось. Значит, уже сделалось? Потому мы сказали уже. Он сказал и сделалось. Он, Бог, повелел и явилось. Заметьте, со стороны Бога вопрос уже закрыт. Как бы вы ни пытались вытрусить это из Бога, он уже вам это дал. То есть все, что мы прочитали, начинается с слова «уже» или «уже есть в вашем духе Духом Господним». Духом Господним. Но учитывая, что Бог сказал и сделалось, повелел и явилось, теперь к этому надо применить веру. То есть, а без веры в сказанное им угодить Богу или принять что-либо от Него невозможно. То есть, даже при том, что Он сказал, если вы не применяете веру, поэтому можно знать сказанное Богом, но не применять к этому веру. Никогда это и не переживать. Я знаю людей, которые неплохо знают Писание. И, в общем-то, когда вы берете какой-то стих из Писания, они говорят, да, я знаю, что в Библии это есть. Но если вы посмотрите на их жизнь и прислушаетесь к тому, о чем они в основном говорят, если бы вы их не видели и лично о них что-то не знали, а стояли к ним спиной, вы бы никогда бы не сказали, что это верующий человек. Потому что то, как они говорят, то, о чем они говорят, то, как они рассуждают, это жизнь бесславного человека. При том, что они в церкви уже по 15-20 лет и наизусть знают очень много стихов из Писания. Но эти стихи от Писания, и как и все, что записано в Библии, не наложило отпечаток на них. Не потому, что они имеют силы, а потому, что они применили к этому веру. И не потому, что они плохие такие, а потому, что в большинстве случаев они позволили мудрости земной контролировать их и оказывать на них влияние. Что во многом даже им самим еще и непонятно почему. Ну, понятно почему, конечно. Это вопрос деноминации, в большей степени, с которой они столкнулись в самом начале. Поэтому рожденному свыше необходимо не только знать, но и применять к сказанному Богом свою веру, а именно, говоря это на себя, и обязательно учитывать это как в разговорах, так и в действиях. Иначе уже сказанное о рожденном свыше, а именно мы об этом говорили, иначе уже сказанное о рожденном свыше Творцом не активируется, а значит и не проявляется в жизни уже нового творения. Будьте сейчас внимательны. Если Бог Творец говорит, что рожденный свыше Дух после возрождения находится в единстве с Духом Его Сына Иисуса, как написано, Первое послание к Коринфянам 6:17, соединяющийся с Духом Господа есть один Дух Господом, то возрожденному свыше не рассматривать себя как одно целое с Духом Господа Иисуса и не говорить о себе, и не говорить из учета этого, и не планировать из учета этого, и не размышлять из учета этого, это продолжать себя держать в том, кем он был до рождения свыше. Давайте я объясню это можно понятным языком. Если вы с Украины переехали в Норвегию, и если вы не будете действовать по их законам, не будете говорить на их языке, не будете поступать по их правилам, не будете основывать на определенных традициях свое поведение, то в большей степени это ведет вас к тому, что вас вернут туда, откуда вы приехали. Депортация. Духовная депортация, она в первую очередь совершается на душевном уровне, а потом со временем и на духовном. И не по причине того, что Бог предвзято относится или, знаете, завышенно требовательно относится. Нет. Это потому что то, что Иисус сделал, или Бог Отец сделал в Иисусе на кресте, рассматривается просто как событие, в котором кроме спасения ничего нету. И все радуются. И как я часто говорю, люди научились жить в спасении и радоваться спасению, и говорить о спасении. И это хорошо. Но послушайте, спасение – это только дверь. А нужно в нее войти, встретиться с Творцом и начинать жить, исполняя Его волю. Так как спасение – это не конечная цель, это дверь, а за дверью есть жизнь. Ну, это не эта тема, но Дух Божий это обозначил. Итак, если рожденный свыше не рассматривает себя во всем в Духе Господа, значит, он продолжает рассматривать себя как нерожденного свыше, говоря и поступая из учета ветхого состояния Духа. При этом, что его Дух рожден свыше. Послушайте, возникает тогда вопрос, кто или что не дает рожденному свыше Духу думать, говорить и поступать, как новое творение. Уже существующее содержимое ума. Если бы не уже существующее, проблем бы не было. Потому апостол Павел умоляет народ Божий преобразоваться обновлением ума. Но так как к этому тоже серьезно особенно не относится, и не считают, и считают, что если Богу угодно, он и сам это сделает, то, в общем-то, пока на сегодняшний день ситуация такая, какая она есть. Не лучшая. Но остается только верить, что Иисус придет за славной церковью. Как он это сделает? Ну, остается только верить. Хорошо. Итак, еще раз прочитаю. Если рожденный свыше не рассматривает себя во всем, во Христе, в Духе Господа Иисуса, значит, он продолжает рассматривать себя как нерожденный свыше, говоря и поступая из учета ветхого состояния Духа. А это уже говорит о следующем, что читая Писание, он не будет видеть, что у него, как у рожденного свыше Духа, есть в Духе Господа Иисуса, чтобы этим пользоваться, приобретать опыт и идти дальше. Он не будет к этому относиться с практической точки зрения, он не будет это применять по отношению к реализации воли Божией, так как он продолжает себя рассматривать в ветхих образах. Поэтому вы чаще всего и слышите примеры нерожденных свыше участников Завета. Потому что именно они более воспринимаются, более приемлемы и чаще всего рассматриваем по причине отсутствия практики и опыта. Чаще всего именно основная причина в этом. Но опять-таки это невозможно скрыть. Это опять-таки находится в словах. Это опять-таки находится в поступках. Я бы хотел, чтобы каждый слушающий это учение для себя просто понаблюдал за собой. Понаблюдал за собой то, о чем он в основном говорит. И из учета чего говорит. Понаблюдал за собой, что он в основном делает. Почему делает именно так, а не иначе. Просто понаблюдал. Понаблюдал, а потом задался вопрос. Говорю ли я, поступаю ли я, действую ли я из учета того, что у меня есть сверхъестественные дарования, которые способны меня направлять и вести в сверхъестественном? Есть ли в этом Господь? Вы не можете все равно это скрыть. Писание говорит, этот дух Господень сказал и записал Марка 4:22. «Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Вы не можете скрыть то, чем вы руководствуетесь. Вы то ли руководствуетесь мудростью Божией в своем духе, и вы не можете это скрыть, то ли руководствуетесь мудростью земной в своем уме, и это не можете скрыть. Потому что то, чем вы руководствуетесь, всегда находится в ваших словах и в ваших поступках. Неважно, какого вы духовного уровня. Неважно. Это всегда в устах и в поступках. То, и кем и чем человек руководствуется в повседневности, всегда в словах и в поступках человека. И, конечно, это будет влиять на молитвенную жизнь. Особенным образом. Особенным образом. И опять-таки, я даже не задаюсь вопрос, почему. Потому что достаточно ясно, почему. Брат Олег, так что во многих случаях не Дух Святой молится. Во многих случаях не Дух Святой молится. Поэтому я благодарен Богу за такую молитву, как молитва в духе, а именно на иных языках, так как это действительно серьезная помощь. Так как если бы рожденные свыше молились только на понятном языке, то чаще всего нужда водительства контролировала бы их уста, или их уста были контролируемы теми давлениями, теми проблемами, теми нуждами, которые преобладают извне. Как-то подошел ко мне один человек, я не называю его верующим, человек. Да, он по церквям ходит, каламутит немножко, ну, в общем, подошел. И то, что он мне сказал, понятное дело, что это не он мне сказал. Ну, если так уже, знаете, правильно подходить к этому вопросу, понятно, кто это говорил через него, и он сказал так: вы не можете говорить о том, что у вас это есть, о том, что у вас то. Вы не можете этого говорить. Я говорю: вы знаете, вообще это не я сказал. Послушайте меня внимательно. Этот человек, он выдавал себя за пророка Божьего и, естественно, оперировал какими-то стихами из Писания. Он потом сказал этот стих из Писания. И даже при том, что я сказал ему: вы знаете, это не я сказал, это Бог сказал о тех, кто принял Иисуса своим спасителем. Он сказал о них это. Он говорит: все равно вы не можете это говорить, так как все согрешили и лишены славы Божьей. То есть, заметьте, даже при том, что я ему сказал то, что Бог сказал, и записано не одним стихом, он не слышит. Почему? Потому что в его уме вот этот стих «все согрешены и лишены славы Божией», хотя там подразумевается, что нет различия, но это не слышит. Потому что в его уме этот стих стал определенной, знаете, как крышкой, в которой мудрость земная, душевная, бесовская, его закрыла, как в погребе, как люком закрыл. Он не слышит. И он и себя рассматривает в этом стихе. И он все читает в контексте этого стиха. То есть сам этот стих оказывает влияние на его слова и влияние на его поступки. Он так относится к себе и так же относится к окружающим. И так же все в Писании рассматривает. Конечно, это оказывает на него влияние. Он выглядит так же, послушайте. Это удивительно. Вы не можете это тоже скрыть. Если в вашей жизни есть стих, который живет в вас, и вы говорите, что да, этот стих для меня уже рема, послушайте, этот стих должен наложить на вас отпечаток. Если этот стих не наложил от вас отпечаток, значит, он в вас еще не живет. Это не та семечка, которую вы посеяли, и она уже дает плод. Нет. Это просто еще пока семечка, которая, возможно, есть в вашем уме. Но эта семечка еще не проникла в ваш дух. Она еще не пустила корни в вашем духе. Потому что как только семечка Слова Божьего пускает в вашем сердце корень, она начинает приносить плод, который отражается на ваших словах, на ваших поступках, потом на вашей душе и на вашем теле, накладывает отпечаток. О, брат Олег, я хочу, чтобы Слово Божие пускало во мне корни. Так я вам говорю, как начинать это делать. Начинайте рассматривать себя не в свете того, что вам понятно, не в свете того, что говорит кто-то, не в свете того, хотя это не есть свет, это тьма. Рассматривайте себя в свете того, что сказано им о вас, независимо от того, что говорит снаружи. Не, конечно, если вы кого-то обманули, то признайте, что вы обманули. Это не значит, что вы говорите «не-не-не». Если вы украли, то признайте, что вы украли. Я о другом. Я о другом. Есть люди, которые придут и скажут вам о ваших там, немощах, о ваших там, еще чем-то немощах или. Вы скажете «нет». Вы прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Поэтому я прекрасно понимал, что этот человек, который так говорит, это больше влияние деноминации. Это больше, знаете, как вот одна из особенностей деноминации состоит в том, что они не учат верить. Они не учат верить, они учат подчиняться. Но подчиняться не слову веры, потому что они не учат веры, а слову, которое является их доктринальным согласием. Потому что если бы они учили слову веры, то они бы всегда замыкали на слово веры. На слово веры. А слово веры, оно животворит. Слово веры, оно назидает. Слово веры, оно питает. Слово веры, оно изменяет. Оно не имеет диктаторского влияния. Оно никогда не лишает права выбора. Слово веры. Поэтому чаще всего эти люди находятся под таким влиянием, даже не потому, что они такие. Я смотрю на этого человека, я периодически его вижу. Я понимаю, что мне бы и хотелось, возможно, ему чем-то помочь. Но я понимаю, что это я за него кровь не проливал. И он не является моей собственностью. И я не могу подойти и сказать ему, ты знаешь, я тебе рекомендую, я тебе советую. Когда у меня есть побуждение, я подхожу так. Но пока на сегодняшний день у меня нет таких побуждений. И я не спорю с этим человеком. У него есть Господь. Ну, считает ли он Иисуса Господом? Может, он называет Иисуса Господом, но пока Иисус не господствует в его жизни. Но я занимаю пока такую позицию, потому что имею внутреннее свидетельство пока такое. Хорошо, теперь давай зададимся себе таким вопросом. После того, как Бог сказал, что рожденный свыше Дух сокрыт в духе Его Сына, будет ли по Писанию рожденному свыше рассматривать себя правильно? Будет ли по Писанию, а значит правильно, рожденного свыше рассматривать себя в Иисусе Навине? Нет. А в Моисее? Тоже нет. А в Иове? Тоже нет. А в ком-то из апостолов? Тоже нет. Еще раз задам вопрос, чтобы это закрепило и наложило отпечаток и исцеляло вашу душу. После того, как Бог сказал, что рожденный свыше Дух сокрыт в духе Его Сына Иисуса, будет ли по Писанию рожденному свыше рассматривать себя в Иисусе Навин? Нет. Послушайте, читать то, что сказал или то, что сделал Иисус Навин, это одно. А подражать ему и проецировать его на себя, это другое. Но так получилось, что мудрость земная перемешала эти две дисциплины и стала не читать о нем, а проецировать его. И рожденные свыше рассматривают себя в Моисее, в Иисусе Навине, в Иове, еще в ком-то, но не в Иисусе. Опять задается вопрос, кто скрывает от рожденных свыше Иисуса? Дух Господень? Нет. А кто? Кто мешает рожденным свыше, исполненным Духа Господня, увидеть Иисуса, увидеть Сына Божьего? Кто мешает? А я вам скажу, кто. Мудрость земная, душевная, бесовская. Потому что как только вам откроется Сын Божий Иисус, как только вы начнете проецировать Его на себя, вы-то только тогда и жить начнете. Потому что Иисус сказал, во мне будете иметь жизнь, а в мире будете иметь скорбь. Плюс не только вы жить начнете, а вы-то и покой своим душам найдете. Поэтому пока мудрость земная достигает определенных целей, рожденные свыше не имеют покоя. Да и в общем-то жизнь, то, что с ними происходит, сложно назвать жизнью. Вполне ясно. Хорошо. Мы встречаем с вами в Писании одно из высказываний апостола Павла, которое тоже периодически используют люди под влиянием деноминации. Они говорят: брат Олег, ну, апостол Павел в первом послании к Коринфянам 4:16 записал: умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Знаете, эти люди, которые используют этот стих, они никогда не задавались вопросом и не спрашивали у Духа Святого, почему апостол Павел это сказал. Ну, мне несложно было как бы задать этот вопрос. Я не задаю такие вопросы вслух. В этом нет необходимости. Вы можете просто задать вопросы в Духе, Духу Святому, почему он так сказал. Дух Святой мне очень просто ответил, что в тот период времени не было Нового Завета, такого, как у нас есть. Не было описания Сына Божьего такого, как у нас есть. Да и Сына Божьего-то единицы видели, единицы с Ним соприкасались, и единицы имели о Нем представление, потому что и последователи Иисуса, поверьте, они не так активно во многом-то и служили. Это было еще, ну так мало этого было. Поэтому Иисус, дав откровение о себе Павлу, он же апостол Павел, он отстал отображать себя в нем. Во всем? Нет, не во всем, но в определенных вещах таки да. И апостол Павел, зная, что у людей на руках нет Нового Завета, нет записанного Иисуса и представленного в Слове, он на тот период пока говорит так: подражайте мне, как я подражаю Духу Господа. Но когда появляется на руках Новый Завет, апостол Павел бы этого никогда не сказал. Потому что есть записанный Сын Божий и представленный Духом Господним. Поэтому Бог-творец определил каждому рожденному свыше рассматривать себя только в Его Сыне. Как написано в Ефесянам 1:4, Он Бог избрал нас в нем, не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в Сыне Своем Иисусе. Все, точка. И я где-то глубоко понимаю, что будут трудности с тем, чтобы так фокусно выставить ваше внимание. Но Дух Святой поможет вам. Поможет вам во всем искать вот эту точку контакта во всем. Да, вам придется изучать его, я согласен. Да, вам придется, возможно, по-новому пересмотреть Новый Завет. И этим я согласен. Но если вы этого не сделаете, то что вам доступно в нем, в Духе Господа, останется для вас просто таинство, как определенные деноминации – любят это слово. Это таинство. Знаете, если создалась новая семья, а муж не видит жену, а жена не видит мужа, и представляете, муж приходит и говорит: вы знаете, для меня моя жена — это таинство. Он говорит: да, ну а как часто ты с ней видишь? Я вообще не вижусь. Да, это действительно таинство. Так это не семья, ребята. Это не семья. В таком случае нет необходимости регистрировать эти отношения. Потому что на чем они базируются? А ни на чем. Потому что самое ценное, что вы можете обрести в семье, вы обретете только во время общения, а не на расстоянии в таинстве. Поэтому вы и призваны в общение Сына Его и Иисуса. И если у вас нет общения, то у вас нет и обогащения в этом общении. Это от Господа. Хорошо, итак, Бог-творец определил рожденному свыше Духу рассматривать себя только в Его Сыне Иисусе. Как написано, Он избрал нас в Нем, не в Иове, не в апостоле Павле, не в апостоле Иоанне, только в Своем Сыне Иисусе. Но если вы посмотрите внимательно и послушаете, с кем в основном отождествляют себя рожденные свыше, не все, но много отождествляют себя с рожденными свыше, то это во многом говорит опять-таки о влиянии той же мудрости земной. Они отождествляют себя с нерожденными свыше, Моисеем, Иовом, Давидом, Самсоном, Соломоном, Вартимеем, Иаиром, женщиной, страдающей кровотечением, отождествляют себя с блудным сыном, отождествляют себя еще с... Послушайте. Отождествляя себя с ними, Дух Господа не обязан их прославлять. Как вы можете себя отождествлять с теми, не по образу и подобию кого вы есть? Но опять, это не делаете вы. Это влияние все той же мудрости земной, душевной, бесовской, которая фокусирует ваше внимание с Творца на творение. Слышите? С Творца по образу и подобию кого? На творение. По образу и подобию кого вы не являетесь. Так вас легче всего запутывать и фокусировать ваше внимание на то, в отношении чего Дух Господа не будет выполнять то, чем Он занимается. Поэтому через такие примеры, через такие образы вас проще держать в ограничении тех способностей и возможностей, которые вам достались в наследство от нерожденного свыше человечества. Но вы новое творение. Отождествлять себя с кем-то из Писания и применять используемые им методы и принципы – это разные подходы к изучению Писания. Да, читая книги Ветхого Завета, есть то, что можно оттуда взять. Это методы, это принципы, это определенная стратегия. Она действительно, она остается такой же. Но это не сами образы. Потому что методы и принципы, они неизменны. А образ поменялся. Поэтому мы можем читать, как действовал Давид, но брать какой-то принцип оттуда, какой-то метод. Но не самого Давида. Потому что сам Давид не является безупречным. Поэтому отождествлять себя с кем-то из Писания, как мы уже сказали, и применять используемые методы и принципы – это разные подходы к изучению Писания. В послании к Евреям 13:7 написано: «Принимайте наставников ваших». А, помните, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, жизни, подражайте вере их. Заметьте, подражайте вере их, но не образу их. Подражайте вере их, а не образу их. Человек не сотворен по образу другого человека. Да, все люди находятся в одном классе духовных существ, но они не созданы по образу друг друга. Да, Библия содержит во мне в себе очень много образов. Но только одному образу Творец заповедал нам, Его творением, подражать. Итак, подражайте Богу. И Бог явился во плоти, чтобы мы могли подражать Богу, как чада возлюбленные. Бог явился. Поэтому мы, возрожденные Духом, как Сын Божий. Мы, возрожденные Духом. Он есть первенец из мертвых. Мы помазаны тем же Духом, как и Он. В нашем духе такая же вера Божья, такие же дары, такие же плоды, как и у Него. Мы имеем Его наследие, также и Его всеоружие. Мы также по духу такие, как Он, такие же, как наш Отец. Да, у каждого из нас своя миссия. У него миссия Господь. Да, наш дух принадлежит Ему и одно целое с Ним. Да, Он Господь, чтобы каждый из нас мог исполнить волю Божию, определенную для вас. Но по духу вы одно целое с Ним. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Потому вам и заповедано Творцом изучать только Его. Почему? Потому что изучая Его, вы не только... начинаете быть, но вы и являете того, с кем вы одно. Ефесянам 1 глава с 4 по 6 стих прочитаю. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, по хвалу славы благодати Своей, которой Он, Творец, облагодарствовал нас возлюбленным или в Своем Сыне». Мы не говорим, конечно, что все другие образы, представленные в Библии, не важны. Но мы говорим, что одно дело, что вы читаете о ком-то, другое дело, вы применяете то, что он применял. Вы новое творение. Духовные дарования, которые у вас, они могли только представлять себе, что такое может быть. Потому что вы сын, а не раб. И те духовные дарования, которые у вас есть, это небеса на земле. А они могли только представлять, что такое возможно быть. Поэтому даже при том, что это прекрасные образы, не отождествляйте себя с ними, так как вам заповедано подражать только одному образу. Человек облекается в тот образ, которым он себя отождествляет, и в который всматривается в Библии. Еще раз. Человек облекается в тот образ, с которым он себя отождествляет, и в котором он всматривается в Библии. Кто толкает рожденных смотри, всматриваться в образ блудного сына? Кто толкает рожденных смотри, свыше всматриваться в образ женщины, страдающей кровотечением? Кто толкает рожденных свыше всматриваться в образ Вартимея? Кто толкает рожденных свыше всматриваться в тех, ни по кого они и образу и подобие? Да, послушайте, мудрость земная в вашем уме никогда не будет толкать вас всматриваться в сына, то есть, извиняюсь, в отца, который бежит навстречу к блудному сыну. Никогда не будет всматриваться в Иисуса, который исцелил женщину и Вартимея. Хотя именно в них вы и должны всматриваться. Но для ума приемлемы другие образы. Потому ум или мудрость земная в уме, она фокусирует ваше внимание на творение. И оно будет это делать. Оно будет это творение делать. Но вам заповедано взирать на начальника и совершителя веры, на Иисуса. Опять, вы вправе это делать, вправе это не делать. Но вы не можете это скрыть. Это всегда будет в ваших словах и ваших поступках. Причем особенным образом выражено в ваших молитвах. Вы знаете, когда вы приходите в поликлинику, и для того, чтобы дать какой-то диагноз правильный, вам рекомендуют дать целый какой-то список анализов. Правильно? Послушайте меня внимательно. Для вас духовный анализ – это то, как вы молитесь. То, о чем вы молитесь. Фактически вы сдаете анализы. Сразу становится слышно и видно, в общем-то, чем вы руководствуетесь в основном. И что влияет в большинстве на вашу душу. Поэтому иногда, присутствуя на некоторых молитвах, я прекрасно осознаю, что здесь говорить о каких-то вещах табу, так как с детьми нужно вести себя очень аккуратно. Хорошо. Поэтому взирайте на начальника и совершителя веры. И никогда не находитесь под влиянием общественного мнения. В основном общественное мнение загоняет вас в колхозное мышление. Мы все такие одинаковые, вы такой же, как я такой же, как вы. Послушайте. Во-первых, я не от вас произошел. Давайте начнем с этого. Вы не происходили от меня. Во-первых, я не по вашему образу и подобию. Да и вы не по моему образу и подобию. Во-первых, мне не заповедно подражать вам. Во-вторых, Бог не избрал меня, вас в нем. Но как вы можете, или на основании чего вы говорите, что мы все одинаковые? Откуда вы это берете? Из мудрости Божией? Нет. А мудрости земной? Так а зачем вы озвучиваете то, на что вас толкает говорить мудрость земная? А я вам скажу. Потому что, говоря так, вы опутываете себя в словами уст своих и загоняете себя в мудрость земную еще больше. Вы не такой же, как я, и я не такой же, как вы. Что касается меня, Ефесянам 4:27-24 написано: «Созданного по Богу в праведности и святости истины». Поэтому вы не такой, как я, а я не такой, как вы. И я не собираюсь вас отождествлять с собой и не рекомендую вам отождествлять себя со мной. Есть то, чей дух в вас. И теперь то, что в этом духе, должно отобразиться на вашей душе и наложить свой отпечаток и на ваше тело. Позволите Духу Господню, Он это сделает. Будете продолжать себя отождествлять с ветхими образами, Он не будет заставлять вас дать Ему свободу. Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Предопределил быть – это не диктует и не навязывает. Это сделал возможным. Вы можете быть таким, как Он. Можете, потому что Дух Господа в вас. Поэтому не отождествляйте себя с творением. Отождествляйте себя только с тем, от кого вы произошли. С Богом Отцом. И в завершение я прочитаю несколько стихов из Писания, а потом то, что Дух Святой сказал мне. И будем заканчивать. Продолжим это на следующей встрече. 1 Петра, 1 глава, 23 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего вовек». Вы были зачаты от семени Творца. С кем вам отождествлять себя, как не с Ним? Ваш папа – Бог. Дай Бог, чтобы вы прониклись этим. И Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его, Иисуса Спасителем, верующим во имя Его или власть в имени Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от плоти, не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это чтобы вы осознавали, кем вас видит духовный мир. Но в уме это не воспринимается за истину. Поэтому не советуйтесь с вашим умом и не ожидайте от него согласия или понимания. Правильные вещи не всегда нуждаются в понимании, но всегда нуждаются в послушании. Я прочитаю вам слово от Духа Святого, которое было сказано по поводу этого материала. Если вы смотрите на себя вне рожденных свыше, вы всегда будете видеть себя греховным и неправедным перед Богом. Тем самым, выключая свою веру в силу искупительной крови Господа Иисуса для вас. Смотря на себя через участника Ветхого Завета, вы будете испытывать то, что испытывали они. Они, будучи неисполненные силой Духа Святого в своем духе, находились под влиянием закона греха и смерти. То есть они, будучи неисполненными силой Духа Святого, находились под влиянием закона греха и смерти. Поэтому и молились так, и поступали так, и говорили так. И печально, что рожденные свыше берут это и проецируют на те молитвы, которыми молятся они. Хорошо, на этом мы пока остановимся. Я такую пометку себе сделаю. Мы продолжим с вами завтра в нашей второй встрече. Продолжим ложить основание, фундамент, и будем его ложить, пока Дух Святой не скажет начинать сам материал. Давайте поблагодарим нашего Небесного Отца за то, что Дух Господа в нас. Дух Господа не будет в вас, а Дух Господа в вас. Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Господа, который во мне. Мы благодарны Тебе за Дух Господа во мне. И уже не я живу, но Дух Господа через меня. Отец, я благодарен Тебе за каждого слушающего это учение. Я молюсь за них во имя Иисуса. И я прошу Тебя духом премудрости и откровения. Прямо сейчас, да открываются и глаза, и уши на Сына Божьего, на Дух Господа в них. Прямо сейчас, да приходит откровение и исцеление души через откровение во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, которое прямо сейчас действует на их душу, исцеляя их душу, высвобождая их душу. И они начинают слышать, они начинают видеть волю Божию для себя и начинают быть исполнителем воли Божьей, а не слышателем только. Я благословляю каждого слушающего это учение. и соглашаюсь, Отец, что они больше никогда не останутся прежними, но они да исполнят волю Твою, да ходят Твоими путями и каждый день да выполняют задания Твои, определенные для каждого из них лично во имя Иисуса, да будет их душа свободна от суеты, да будет расторгнута каждая твердыня тьмы в их душе во имя Иисуса. Я благословляю их душу и высвобождаю ее для воли Господа Иисуса, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, также за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в нашей жизни, чтобы воля Отца была исполнена во всей полноте. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса. И ты сказал, что ты, дающий семя, сеющему хлеб пищу, всегда подашь обилие посеянным. Поэтому мы сеем свое семя веры, высвобождаем урожай с этого семени, которое да приходит в житницы, да приходит в кладовые во исполнение воли Божией во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что воля твоя да будет исполнена во имя Иисуса. Аминь.